Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Ученые впервые клонировали обезьян как овечку Долли. Это не первый случай клонирования обезьян, но раньше использовали способ, отличный от того, который применили в случае со знаменитой овечкой Долли. Уже оплодотворенный эмбрион разделяли на части, в результате чего на свет в конечном итоге появлялось несколько генетически идентичных приматов. В случае с Долли все было иначе. Здесь ученые применили перенос генетической информации, которую взяли из соматической клетки, в яйцеклетку. То есть в рамках ядерной передачи соматических клеток, или SCNT, подразумевается проектирование эмбриона из яйцеклетки и соматической клетки. Из первой удаляют генетический материал, помещая в ее цитоплазму ядро соматической клетки. Такой метод позволил клонировать мышей, коров, свиней и других живых существ. А вот с обезьянами возникла проблема. Ни одного клона создать не получалось. Сейчас китайцы усовершенствовали способ Долли специально для макак. Ученые достигли успеха, используя эпигенетические модуляторы, которые применили после переноса ядер соматических клеток, оказавшихся устойчивыми к SCNT. Исследователи активировали или дезертировали некоторые гены, воздействующие на развитие эмбриона. Наилучшим выбором для проведения эксперимента оказались фибробласты – клетки соединительной ткани организма. Их брали у зародыша. Результаты можно назвать вполне успешными и даже в каком-то смысле революционными. 109 эмбрионов развились из 127 яйцеклеток. Из общего числа эмбрионов 79 подсадили 21 суррогатной матери, 6 из которых забеременели. В конечном счете на свет появились 2 живых детеныша. Сами исследователи называют SCNT очень сложной процедурой, требующей высочайшей подготовки. Однако новые технологии и полученный опыт, как предполагают сами исследователи, может помочь при проведении похожих опытов. Полученные китайцами результаты уже породили новый виток дискуссии относительно этической стороны вопроса. Больше всего теологов беспокоит возможность клонировать человека. В Ватикане уже успели назвать эксперименты по клонированию обезьян настоящим посягательством на будущее человечества в силу их схожести с Homo sapiens. При этом сам факт проведения подобных опытов в отношении самых разных животных, не только обезьян, вызывает у католической церкви скорее смешанную реакцию. Ученые выяснили, почему некоторых людей комары кусают чаще, чем других. Из повседневного опыта нам известно, что на некоторых людей комары садятся чаще, чем на других. В конце прошлого года в журнале Current Biology была опубликована статья, отчасти объясняющая этот феномен тем, насколько мастерски человек убивает комаров, садящихся на кожу. Если вы находитесь за городом в компании, держитесь рядом с другом, увлеченным беседой и не обращающим внимания на комаров. Они с большей вероятностью слетятся к нему, а вас оставят в покое, объясняет Джеффри Рифл из Вашингтонского университета в Сиэтле, один из авторов исследования. В статье Рифл и его коллеги описывают поведение комаров, выпущенных в помещение с двумя подвешенными под потолком кусками ткани. Одни куски до этого держали люди, и они издавали привлекательный для комаров запах человеческого тела, другие были чистыми. Комары преимущественно садились на ткань, которая пахла человеком. Эксперимент повторили, добавив механики. Ткань с запахом человека приводили в движение, ту, что не пахло, оставили висеть спокойно. В этом случае комары не отдавали предпочтение куску ткани, которая пахла человеком. Однажды, спугнув насекомых взмахом полотна, ученые научили их избегать неудобной мишени. Эффект вибрации оказался равносилен 40% эффективности репеллента. Дальнейшие эксперименты доказали, что насекомые не только запоминают объект, на который трудно сесть, но и связывают это затруднение с запахом конкретного человека. Эта связка формируется благодаря активности дофамина. Генетически модифицированные комары, у которых связывание дофамина было затруднено и эта связка почти не образовывалась, не различали запах человеческого тела. Авторы исследования полагают, что их открытие может принести большую пользу общественному здравоохранению. Так, например, выведение генетически модифицированных комаров с нарушенным связыванием дофамина может привести к существенному падению заболеваемости малярией и другими инфекциями, переносчиками которых являются комары. Сладкое назвали разрушителем кровеносной системы. О весьма неоднозначном влиянии сладких продуктов на организм известно давно. Строго говоря, эволюция вообще не подготовила человека к сладким напиткам или кондитерским изделиям, да еще и в больших количествах. Стоит сказать, что традиция употреблять после основного блюда десерт получила широкое распространение в Европе лишь в 19 веке, когда производство сахара увеличилось. До этого момента такую привилегию имела разве что очень ограниченная прослойка богатых людей. Ученые со всего мира пытаются понять, как именно сладости влияют на наш организм. Сейчас свою лепту внесли датские немецкие исследователи из Копенгагенского университета. В эксперименте приняли участие 12 здоровых мужчин. На протяжении 2 недель они каждый день употребляли по 225 граммов сахара. В начале и в конце эксперимента исследователи замерили показатели кровоснабжения ног испытуемых. Результаты оказались более чем показательными. После ежедневного употребления сахара поступление крови в нижние конечности уменьшилось на 17%. Измерения проводились, когда добровольцы садились на стул и поднимали ногу. Сами ученые полагают, что это только вершина айсберга, и употребление сахара даже в, казалось бы, относительно небольших количествах способно крайне негативно сказаться на работе таких важных органов, как сердце и мозг. Пол-литра колы время от времени не причинят вам никакого вреда, если вы едите здоровую пищу и придерживаетесь балансированной диеты, говорит один из авторов исследования профессор Юлва Хелстон. Исследователь сравнивает состояние кровеносной системы у мужчин, употреблявших сахар во время эксперимента, с показателями 65-летнего человека. Восстановление функции организма испытуемых потребовало 2 недели. Это, в свою очередь, дает надежду на то, что нормализация питания может помочь миллионам людей, которые страдают от целого ряда серьезных заболеваний. Ранее, напомним, другая группа ученых в ходе метаанализа 30 научных работ подтвердила связь между лишним весом и употреблением сладких напитков. Поиск материалов производили в крупнейших базах данных медицинских исследований – Medline, Embase и Cochrane Library. При этом исследователи старались рассмотреть лишь те работы, которые не спонсировались непосредственно производителями напитков. Amazon открыла первый супермаркет без касс. Система оплаты, использованная в офлайн-супермаркете Amazon Go, должна решить проблему очередей. Правда, для этого все покупатели должны полностью отказаться от наличных денег и всегда иметь при себе заряженный смартфон с выходом в интернет и приложением Amazon. Вход в супермаркет напоминает станцию метро. Посетители встречают ряду турникетов, датчики которых регистрируют покупателя и открывают на его имя виртуальную корзину. Пакеты, с которыми покупатель выходит из магазина, выдаются при входе. Взяв товар с полки и положив его в пакет, покупатель добавляет его в электронный список покупок. Поставив обратно, убирает из корзины. Редактировать список покупок можно в мобильном приложении. За каждым действием покупателя следят несколько камер одновременно, а искусственный интеллект классифицирует эти действия. Как рассказали журналисты, приглашенные на презентацию перед официальным открытием, украсть что-нибудь из магазина Amazon практически невозможно. Один из них даже попробовал спрятать бутылку газировки с разрешения администрации. Не вышло. Система внесла краденое в список покупок и списала стоимость с карты. Несмотря на это, как рассказывает журналист The New York Times, покупателя не покидает ощущение, что он что-то стащил. Все дело в том, что оплата покупки совершается без прямого участия покупателя. Деньги просто списываются с его счета на выходе из магазина, а через несколько секунд или минут приходит СМС-уведомление. Площадь торгового зала магазина Amazon Go чуть больше 150 квадратных метров. Ассортимент, как в любом экспресс-супермаркете. Много готовой еды в пластиковых контейнерах, напитков и снеков. Много цельнозернового хлеба, соевого молока и других популярных товаров сети магазинов здорового питания Whole Foods, которую Amazon приобрела в прошлом году. Несмотря на полную автоматизацию, люди в супермаркете Amazon все-таки работают. Руководство компании утверждает, что новая технология только изменила роль сотрудников супермаркетов, но не лишила их рабочих мест. Теперь работники торгового зала проверяют наличие продуктов и помогают посетителям найти нужный товар. Кроме того, за одной из дверей разместилась собственная кухня супермаркета, на которой работает 24 человек. В отделе с алкоголем сотрудник супермаркета проверяет, достигли ли покупатели 21 года. Ученые из MIT возродили и улучшили старый тип аккумуляторов. Одной из основных проблем, связанных с возобновляемой энергией, является то, что такая энергия генерируется периодически, а не постоянно. Эта проблема может потерять свою актуальность, если придумать массивную, дешевую и долговечную конструкцию аккумуляторной батареи, которую можно будет использовать для хранения энергии для целого города. Литиевые батареи в данный момент являются наиболее часто используемыми. Их применяют в электромобилях и в бытовой электронике. Все это благодаря высокой производительности, плотности энергии и малой массе. Однако литий – слишком дорогой материал для хранения энергии целой энергосети. И когда говорят о создании батареи для целого города, размер и вес гораздо менее важны, чем цена, безопасность и надежность. Хорошие новости пришли из Массачусетского технологического института, где исследователи нашли дешевый, эффективный и долговечный способ воскрешения старого типа батарей, которые были придуманы около 50 лет назад. Открытие построено вокруг расплавленных солевых батарей, таких как натрий серные или натрий никелевые. в которых электроды хранятся при высоких температурах, чтобы удержать их в расплавленном состоянии и обеспечивать возможность переноса заряда между ними. Как правило, электроды должны быть разделены специальной мембраной, которая пропускает только определенные молекулы и удерживает другие. Ранее мембраны были сделаны из тонкого слоя оксида алюминия, но коммерческое использование этих батарей было ограничено тем, что эти мембраны были очень хрупкими. Ученые из MIT обнаружили другой способ разделения электродов, используя обычную стальную сетку, покрытую нитридом титана. В то время как обычная мембрана сортирует молекулы в соответствии с их физическими параметрами, используя размер своих отверстий, стальная сетка сортирует их благодаря своим электрическим свойствам, и это намного более долговечно. Такой прогресс может позволить городам безопасно и легко наращивать количество возобновляемых источников энергии в сети. SpaceX или нет? ВВС США назвали виновного в потере секретного спутника. 7 января 2018 года ракета-носитель Falcon 9 выполнила первый в этом году запуск. В качестве полезной нагрузки выступил секретный спутник ВВС США с кодовым обозначением «Зума». Вслед за первыми сообщениями об успехе миссии последовали неприятные для фанатов Маска известия. Как оказалось, построенный оборонным гигантом Northrop Grumman спутник не отделился от второй ступени ракеты и был потерян. Проведенное сразу после инцидента расследование не выявило признаков диверсии, а согласно заявлению SpaceX, ракета сработала штатно. Сейчас слова представителей корпорации подтвердил командующий Центром ракетно-космических систем Джон Томпсон. Он заявил, что расследующий инцидент специалисты не выявили никаких доказательств неполадок в ракете-носителе Falcon 9. Причиной случившегося считают неисправность системы отделения спутника от ракеты, которую создала Northrop Grumman. Согласно информации ряда СМИ, спутник Зума действительно остался прикреплен к Falcon 9, выполнил вместе с ней полтора оборота на орбите и после чего вошел в атмосферу. Официального подтверждения этому нет, а занавес секретности вокруг миссии породил целую серию конспирологических гипотез, вплоть до того, что аппарат на самом деле был выведен на орбиту и ныне успешно действует. По мнению специалистов, Зума мог быть связан с задачами, направленными на наблюдение за стратегическими объектами КНДР. Некоторые идут еще дальше, утверждая, что аппарат является частью секретной программы США, направленной на размещение в космосе ударного вооружения. Подобная концепция активно прорабатывалась американскими военными в годы Холодной войны. Есть еще один важный аспект, который привлек к запуску внимания широкой общественности. Дело в том, что именно на январь Маск наметил первый испытательный запуск своей новой ракеты-носителя Falcon Heavy. Успех или неудача старта Falcon 9 самым непосредственным образом повлиял бы на будущий старт. В самой SpaceX отметили, что в случае с Falcon Heavy высока вероятность провала миссии, а две неудачи за столь короткий отрезок времени крайне негативно повлияют на авторитет компании. Новую ракету, впрочем, и без того преследуют неудачи. Недавно стало известно, что ее тесты невозможны вследствие политического кризиса в США. Британские ученые продемонстрировали самый мощный акустический силовой луч. Силовые лучи, способные захватывать и перемещать предметы по воздуху, существуют не только в фантастике, но и в физике. Для этого можно использовать, скажем, давление звукового излучения, и акустическая левитация используется в экспериментах с микроскопическими объектами. Используя все более мощный ультразвук и другие технические ухищрения, ученые научились удерживать в воздухе даже тельца отдельных насекомых. Хотя поднять, скажем, корову, как это делают инопланетные корабли, посещающие Землю в фантастических фильмах, невозможно даже теоретически. Показано, что объекты, размеры которых заметно превышают длину стоячей волны звука, левитируют крайне нестабильно и начинают неконтролируемо вращаться. Однако в статье, опубликованной журналом Physical Review Letters, команда профессора Бристольского университета Брюса Дринквотера показала, что это ограничение можно преодолеть, используя акустические вихри. Задавая направление вращения этих вихрей, ученые сумели стабилизировать силовой луч, а затем медленно увеличивали его размеры. В экспериментах они использовали ультразвук частотой 40 кГц, сумев удержать в воздухе полимерный шарик диаметром 2 сантиметра. Исследователи акустики годами мучились этим ограничением размеров, говорит один из авторов работы. И то, что удалось найти способ его преодолеть, очень хорошо. Это открывает дорогу множеству приложений. В самом деле, первое перспективное приложение новой технологии акустической левитации – тонкое управление движением частиц и капелек жидкости в химических лабораториях и на производстве. Однако теоретически это позволит практически достичь могущества инопланетян. В будущем с еще более мощной акустикой можно будет удерживать еще более крупные объекты, говорят британские ученые. Прежде это считалось возможным только при помощи более низких колебаний, которые уже различимы уху и могут быть опасны. Часть Австралии признали частью Северной Америки. Очертания современных континентов – явление временное. Благодаря тектонике плит они находятся в постоянном движении. В будущем они будут совсем другими. Другими они были в прошлом, и геологи постоянно уточняют описание древних континентов, изучая породы и окаменелости. Так, в Австралии недавно были обнаружены минералы, которые позволяют связать ее, или по крайней мере ее часть, с побережьем Канады. Похоже, что 1,7 миллиарда лет назад самый маленький континент был еще меньше, а северо-восток его был частью сегодняшней Северной Америки. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной журналом Geology. На самом деле, находка не стала таким уж большим сюрпризом для специалистов. Гипотезы о связи двух континентов появились еще в 1970-х. Тогда ученые предположили, что в суперконтиненте Родиния, который существовал между 1,1 миллиарда и 750 миллионами лет назад и объединял всю сушу Земли, они соседствовали. Однако многие детали устройства Родинии остаются предметом дебатов, а сейчас речь и вовсе идет о еще более раннем времени. В штате Квинсленд, на северо-восточной оконечности Австралии, близ Джорджтауна, геологи нашли очень необычные для этой местности минералы циркона. Отложения, датированные возрастом от 1,65 до 1,7 миллиарда лет, оказались похожими не на более поздние австралийские цирконы, а на те, что обнаруживаются на противоположной стороне Земли, в канадском щите, который охватывает почти весь северо-восток Северной Америки и Гренландию. Этот период относится ко времени существования предыдущего суперконтинента Колумбия. Наша работа показывает, что около 1,7 миллиардов лет назад породы Джорджтаунского выступа находились на дне мелководного моря, принадлежащего Северной Америке, говорит один из авторов исследования Адам Нортсван. Затем он откололся и соединился с областью Маунт-Тайзи, города на западе того же современного австралийского штата Квинсленда. В самом деле, в районе Маунт-Тайзи сегодня расположен небольшой горный хребет, образовавшийся, видимо, при этом столкновении. Также позднее, в ходе эволюции следующего суперконтинента Родинии, соединилась Европа и Азия, сформировав древние горы Урала. Конечно, это столкновение не было таким масштабным, как у Европы с Азией миллиард лет назад или у Евразии с Индией в наши дни, когда растут Гималаи. Тем не менее, это важная деталь в раскладывании геологического пазла, который покажет нам окончательное движение древних тектонических плит, прошлые и будущие континенты и суперконтиненты. Зарубежные богачи намерены купить Ту-160. В последнее время вокруг бомбардировщика Ту-160 творится настоящая истерия. Все началось с информации о старте летных испытаний самолета Ту-160 заводским номером 804, выполненного из-за дела, доставшего авиастроителям с советских времен. Ранее говорили, что это может быть прототип Ту-160М2, но сейчас источник ВОПК этого не подтвердил, заявив, что перед нами все тот же самолет Ту-160М с некоторыми улучшениями. Также стало известно, что при посещении Казанского авиационного завода президент Российской Федерации Владимир Путин высказал идею производить на базе Ту-160 пассажирский авиалайнер. А чуть позже президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь подтвердил, что такой проект действительно имеется. Некоторую ясность сейчас внесло издание «Коммерсант». В статье «Сверхделовой бомбардировщик» говорится, что речь может идти о штучном бизнес-джете, цена которого может достигать 150 миллионов евро. Иностранные заказчики и ранее проявляли интерес к переделыванию бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22 в гражданские самолеты. Когда в 2015 году приняли решение о возрождении производства Ту-160 на Казанском авиационном заводе, Рособоронэкспорт и Объединенная авиастроительная корпорация получила ряд официальных писем от потенциальных покупателей. По имеющимся данным, речь идет об арабском шейхе, австралийском миллионере и одном очень богатом гражданине Греции. Стоит отметить, что эксперты в целом негативно отреагировали на поступившую информацию, заявив о бесперспективности такого начинания. Сделать из Ту-160 пассажирский самолет очень дорого. Дорогое удовольствие. Гораздо дешевле заново сделать такой самолет без всякого Ту-160, отмечает замглавы конструкторского бюро Туполев Валерий Солозобов. Кроме этого, хотя бомбардировщик и не новый, часть его технологий до сих пор считается секретной. В довесок к этому специалисты указывают на опыт эксплуатации сверхзвуковых пассажирских самолетов Ту-144 и Конкорд, который сложно назвать позитивным. Затраты на обслуживание этих машин перекрывали их скоростные достоинства. Комментарий Naked Science. Стоит сказать о другом важном событии, также связанном с Ту-160. На Медне стало известно о подписании контракта на поставку ВВС 10 бомбардировщиков Ту-160М2 новой постройки. Это видится куда более логичным, нежели создание на базе самолета игрушки для богатых. Склонность к ожирению оказалась заразной. Американские исследователи пришли к выводу, что склонность к лишнему весу и ожирению может быть вызвана не только генетикой, но и социальными факторами. Чем шире ожирение распространено в сообществе, окружающем семью, тем выше вероятность появления лишнего веса у детей и у родителей. В работе использовали данные исследования M-Teens. Это долгосрочное исследование, в котором принимают участие семьи американских военных. Ученые отслеживают, как условия школ на территории военных баз отражаются на здоровье детей, их рационе и физической активности. Военные базы образуют сравнительно закрытые сообщества, объединяющие семьи, прибывшие из разных регионов страны. Такой подход позволил уменьшить значимость географического фактора. Материалом для нового исследования стали данные о 12 военных базах по всей территории США. Ученые отобрали информацию о семьях с детьми в возрасте 12-13 лет. Всего в работе задействовали данные о 1314 взрослых, 56% мужчины, и 1111 детях, 52% мальчики. 458 детей прошли антропометрические тесты, включая измерения роста и взвешивания. Информацию об остальных сообщили родители. Исследователи сопоставили данные о здоровье военных и их детей с показателями распространенности ожирения у взрослых на территории округа, где расположена база. Эти показатели значительно различались в разных округах. От 21% страдающих ожирением в округе Эль-Пасо в штате Колорадо до 38% в округе Вернон в Луизиане. Ученые пришли к выводу, что связь между высоким уровнем распространенности ожирения в округе и повышенным индексом массы тела военных действительно существует. Эта связь сохранилась вне зависимости от возраста, уровня достатка и воинского звания родителей. В семьях, где родители имели лишний вес, дети также были более склонны к избытку массы тела. Чем дольше семья жила в склонном к ожирению округе, тем сильнее росла зависимость. Исследователи считают, что причиной могут быть пищевые привычки, распространенные на конкретной территории. Ранее похожие механизмы фиксировали внутри семьи или дружеской компании. Люди перенимают привычки у близких. Авторы новой работы считают, что похожая схема может возникать и в более крупных замкнутых сообществах.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!